Доброй ночи, дорогие радиослушатели! В это позднее время Радио Петербург повторяет наиболее интересные выпуски Петербургского исторического клуба.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады приветствовать вас на волнах Радио Петербург. Сегодня в эфир выходит вторая передача нашего радиосериала, посвященного истории Османской империи. И, естественно, через мгновение в студии Санкт-Петербургского дома радио вновь появится директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор Михаил Серафимович Мейер, президент Всероссийской ассоциации востоковедов, которого мы, как дорогого гостя, как выдающегося историка-тюрколога, встречаем звуками знаменитого турецкого марша Людвига ван Бетховена.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели Петербургского исторического клуба.
Михаил Серафимович, в нашей первой радиопередаче, посвященной истории Османской империи, мы рассказали о том, как возникло из маленького Бейлика мощное государство, которое уже в царствовании Мурада I заявило о себе
целым рядом завоеваний, проходивших как на территории Балкан, так и на территории Анатолии.
И мы вплотную подошли к тем временам, когда османы уже начали покушаться на цитадель христианского мира, на столицу Византийской империи Константинополь.
Это уже была эпоха сына Мехмеда I, Мурада II, пришедшего к власти в 1421 году. И что самое интересное, он начинает свое правление как раз со второй попытки захватить Константинополь. Но в это время византийцы как раз и выпустили того самого последнего сына, который был еще в это время жив от Баязидов, сын Баязида Йылдырыма, который еще жил в это время в Константинополе, для того, чтобы сорвать возможный штурм Константинополя.
И тут для тех радиослушателей, которые не имели возможности слушать нас на прошлой неделе, надо пояснить, что один из сыновей османских правителей обычно отправлялся в город Константинополь для подтверждения некой лояльности Византийской империи.
И даже, я бы сказал, для проявления дружеских связей между Византией и османскими правителями.
Другое дело, что эти дружеские связи очень скоро обернулись тем, что османские властители начали осаждать Константинополь.
Да. И если в 1421 году это им не удалось сделать, то это не значит, что они отказались от идеи захвата Константинополя. Эта идея просто уже стала витать в политическом сознании людей того времени. И хотя именно в правлении Мурада II было сделано очень много для того, чтобы поднять снова воинственный дух османов и возобновить такую экспансионистскую политику дальнейших захватов на территории Балкан, можно сказать, что здесь они встретились с целым рядом сложностей, которые обычно связывают исследователи с неустойчивостью, видимо, правления самого Мурада II. Дело в том, что он дважды приходил к власти и даже первый раз оставлял свой, в 40-х годах оставил свой пост своему сыну Мехмеду II Фатиху.
И вот тут, наверное, Михаил Серафимович, мы должны пояснить нашим слушателям, почему иногда имена турецких султанов у нас звучат по-разному. Дело в том, что за исключением одного османского правителя, Архана, который носил имя тюркское по происхождению, по этимологии, все остальные носили имена арабские. Коль скоро они носили имена арабские, то их можно именовать и по-арабски, и по-турецки. Тем более, что средневековые турки ведь писали арабской вязью.
Вязью, да, безусловно.
Другое дело, что в турецком языке гласные в большей степени редуцируются, и поэтому Ахмады превращаются в Ахметов, Мухаммады превращаются
в Мехмедов или Махмудов. В зависимости от того, как это выглядит для них лучше. И дальше можно было проводить и другие варианты. Там, скажем, знаменитое имя Сулейман, да, оно же как бы по-настоящему, это речь идет о знаменитом библейском.
Да, Шеломо. Да. Это древнееврейское по происхождению имя, которое в арабском языке звучит как Сулейман. Да. Но у тюрков, конечно, произносится с большей степенью редукции гласных. Да. Поэтому мы в нашей свободной беседе об истории Османской империи будем иногда называть султанов по-арабски, иногда по-турецки, но с такой вводной наши радиослушатели легко будут ориентироваться. И мы подошли к тому драматическому моменту в турецкой истории, когда султан Мурад II в 1444 году вдруг взял и отрекся от власти в пользу своего сына Мухаммада II, который позднее войдет в историю как Мухаммад Фатих Завоеватель. С чем было связано это отречение?
Я думаю, что здесь основная причина заключается в том, что внутри османской уже правящей элиты сложились два совершенно разных и очень враждовавших между собой клана или группировки, одну из которых составляли великие визиры, которые были первыми министрами османских султанов со времен Мурада I. Они принадлежали к одной и той же семье визиров Чандарлы. Они, значит, вплоть до периода Мехмеда II Фатиха действительно вели практически всю политическую жизнь, внутриполитическую и внешнеполитическую жизнь османского государства, османского султаната. И, с другой стороны, выросло уже целое поколение людей, представлявших собой воспитанников вот того направления налога кровью, которые стали претендовать на ведущие позиции в управлении страной. То есть мы их теперь, как бы, или не теперь, вернее, в то время называли капы-кулу, то есть раб двора, раб султанского двора. И вот эти капы-кулу по существу стали претендовать на первые роли в османском государстве и, видимо, были недовольны тем, что Мурад II продолжал больше верить своим визирам Чандарлы, нежели им. Потому что, как бы, эти визиры были, конечно, гораздо более опытны, они были более практичны и не всегда считали нужным продолжать обязательно военные действия, а уже считали, что вот хорошо бы еще поторговать с соседними христианскими государствами, получить от этого большую выгоду. И не всякая война казалась им уместной. В частности, они очень выступали против того, чтобы снова пытаться захватить Константинополь.
Михаил Серафимович, а можно ли сказать, что вот к этой категории копы кулю, рабов двери султанского дворца принадлежали и янычары.
Да, конечно. И именно командиры янычар, выросшие до министров султанского двора, они составляли основу вот этой второй группировки, выступавшей против Чандарлы. И они наставили на более решительном курсе. И вот этот молодой наследник престола, которому уступил отец в 1444 году свое место, он выступал как раз за немедленный захват Константинополя.
Наверное, трудно найти в Петербурге человека, который не слышал бы о янычарах, об этих грозных воинах, наводивших ужас на европейские народы в средние века и даже в начале нового времени. Но при этом отнюдь немногие знают о том, что ведь в Турции слово «янычар» стало синонимом суфийского ордена Бекташи.
Бекташи.
И я был бы вам признателен, если бы вы рассказали нашим радиослушателям о том, как суфийский орден Бекташи повлиял на формирование идеологии янычарского корпуса.
Вот этот суфийский орден Бекташи был интересен прежде всего тем, что он представлял собой не ортодоксальное течение в исламе, а такое, я бы сказал, народное течение в исламе, которое позволяло во многом отказываться от обязательных норм и традиций, которые существуют в классическом исламе, в пользу более свободного обращения, которое предполагало контакт с Богом, с Аллахом, путем целого ряда специальных тренировок, дыхания, физических упражнений, всевозможных родений. Они достигали такого экстатического состояния, при котором им казалось, что они непосредственно разговаривают с Богом, слышат голос Божий или Аллаха, или вот видят некое прозрение такое у них наступает в этом период. И естественно, что эти люди были очень экзальтированными и очень по-своему, естественно, религиозно настроенными. И более того, с самого начала существования Османского государства вот эти суфийские мистические ордена, они выступали в качестве основных идеологов той политики завоеваний, новых завоеваний, борьбы против неверных, завоеваний вот этого, как арабы говорили, дар-уль-харб, то есть мира войны, то есть христианских земель. И поэтому выбор янычарами себе духовных наставников, вот одного из таких орденов, который назывался Бекташи, мне кажется, очень убедительно показывает направленность идейного воспитания этого ордена в смысле в таком настроении, нацеленности на продолжение священной войны против неверных, которая, как вы знаете, называется джихад. Да?
Да. И тут, наверное, Михаил Серафимович, надо просто напомнить нашим радиослушателям, что само название суфийского ордена Бекташи происходит от имени Хаджи Бекташа, который жил, как предполагают тюркологи, в 1208-1270 годах.
Да, да. Это сельджукскую эпоху он жил, но как бы его слава, его имя и его могила стали для многих последователей этого ордена священным, и до сих пор, ну вот в Анкаре существует мечеть Хаджи Бекташа, которая является одним из центров такой вот мистической религиозной жизни в Турции.
Но янычары громко заявили о себе, в том числе и во время битвы на Косовом поле тогда, кажется, они уже навели ужас на европейские народы.
Ну, во всяком случае, они показали, что эта вот часть войска является действительно наилучше подготовленной, наиболее упорной в сражениях, и вместе с тем это было то войско, которое можно было обучать новейшим методом военных операций. В частности, с созданием этого корпуса связано и появление огнестрельного оружия, которое в других районах Ближнего Востока, мусульманского мира, шло чрезвычайно медленно и очень неохотно. Люди, привыкшие быть всадниками и сражаться холодным оружием, очень плохо, как бы по-рыцарски отказывались, во-первых, сходить с коня и быть пешими, да, а во-вторых, использовать какое-то варварское христианское оружие, с которого так несло
порохом,
дымом, и все не соответствовало как бы принципам рыцарской войны. А вот для янычарского корпуса, для тех пехотинцев, которые составляли этот корпус, это обучение огнестрельному оружию оказалось очень понятным и близким, потому что ведь как бы это огнестрельное оружие пришло из европейцев, и поэтому они были более подготовлены по существу к использованию порохового оружия по сравнению с традиционными кочевыми войсками или войсками, которые представляли собой кавалерию в той же Османской империи, имперском, то есть Османском государстве. И поэтому их эффективность военных действий, конечно, уже со времени вот первого Косового сражения, оно было гораздо более значимым. Но вот в этот период, о котором мы сейчас говорим, о том времени, когда молодой Мехмед II первый раз пришел к престолу, здесь вот это столкновение двух начал, одних более осторожных и склонных к мирному сосуществованию с христианами и более решительно, так сказать, отвергающими всякое сотрудничество с христианами во имя священной войны, оно как бы наткнулось на очень серьезных противников в лице венгров, которые в это время представляли собой, пожалуй, одно из самых сильных европейских государств. И эти венгры под руководством известного и народного такого полководца венгров Яноша Хуниди были готовы активно противоборствовать османам и, более того, нанесли им целый ряд поражений именно в это время. И вот эти поражения привели к тому, что Европа вдруг решила, что настало время крестового похода для того, чтобы можно было покончить с этим османским завоеванием Балкан. Сложился новый условие для нового крестового похода, который очень активно поддержал Папа Римский, который поддержал молодой правитель Венгрии. И это войско оказалось вскоре, в 1444 году, уже перешло на территорию Османского государства и столкнулось с османским войском. Вот здесь вот выяснилось, что армия требует старого предводителя.
То есть...
Чтобы вернулся.
Армия захотела, чтобы ей управлял не молодой Мухаммад II, будущий фатих, завоеватель, а его отец Мурад II.
Да. И так, поэтому или по каким-то другим причинам, но так или иначе, сражение, которое произошло под городом Варна в 1444 году, между османскими войсками и войсками крестоносцев завершилось снова очень мощным поражением крестоносцев и победой османских войск. В этом смысле как бы но сам османский правитель Мурад II, тем не менее, не хотел продолжать быть в качестве султана и снова как бы внешне отдает борозды правления сына. И так продолжается еще несколько лет, пока, наконец, еще одно сражение европейской армии не сталкивается с османами снова на Косовом поле, да?
Это вторая битва,
вторая битва на Косовом поле, которая тоже завершается поражением крестоносцев и европейских армий, но на этот раз снова во главе армии снова те же самые янычары требуют, чтобы пришел старый отец Мехмеда II, то есть Мурад II, и благодаря, может быть, именно ему снова удается одержать верх над европейцами и снова посеять такую жуткую панику в рядах европейцев, которая как бы предвещала уже теперь окончательно неизбежность краха или поражения Византии, полное поражение и скорое, так сказать, захват Константинополя.
Да, удивительная история. Получается, что и Мураду II удалось два раза поцарствовать.
Да, во всяком случае.
И Мухаммаду II. То есть они не только носили порядковые номера второй, но и дважды правили.
Правили, да. Вот. Правда, после вот этого второго сражения на Косовом поле Мурад прожил недолго. Видимо, он действительно был болен, и умер он в 1451 году. К власти вот тогда приходит уже окончательно Мехмед II.
И тут мы подходим, наверное, к самой драматической странице османской истории, по крайней мере, для тех, кто исповедует православие, потому что для всякого православного человека падение Константинополя, 1453 год, это такая роковая дата, о которой многие до сих пор не могут думать без содрогания. И я был бы признателен, Михаил Серафимович, если бы вы поподробнее рассказали о том, как проходила осада Константинополя и как пал Второй Рим.
Ну, сама история взятия Константинополя, она довольно хорошо им во многих книгах описана. Я не думаю, что я здесь что-то новое дам нашим радиослушателям, такой информации, но, во всяком случае, вот так, если вкратце говорить о том, как происходило сражение, вернее, осада и взятие Константинополя, я хочу обратить ваше внимание на то, что сам Константинополь в это время превратился в, при всех своих огромных крепостных стенах, при том, что он сохранял, так сказать, вот значение величайшей крепости средневекового мира, но внутри города он был как бы очень малолюден. Практически не более 40 тысяч жителей, в то время как до этого были времена, когда в нем жило чуть ли не полумиллиона человек. Вот времена изменились, народ стал уходить, видимо, угроза османских завоеваний настолько привела к тому, что люди изуверились в возможности остановить османов, и значительная часть греческого населения ушла, видимо, в сторону Центральной Европы, Западной Европы. Но в городе оставалось вот порядка 40 тысяч человек. Естественно, что противостоять армии, которую Мехмед собрал, которая насчитывала более 100 тысяч человек, и причем имела первоклассную в то время артиллерию, которую им сделали сами европейцы. Знаменитый венгерский мастер Урбан, который специализировался на изготовлении огромных пушек, вот типа той пушки, царь пушки, которая стоит у нас в Кремле. Вот. Естественно, что эта артиллерия осадная совершенно иначе меняла теперь принципы взятия крупных крепостей. Если раньше нужно было брать методом измора, да, значит, длительной осады, продолжавшейся по много лет, то теперь эта осада продолжалась, ну, практически, началась она с апреля и кончилась в конце мая, 29 мая 1453 года. Дело в том, что, конечно, не хватало воинов, которые могли бы оборонять Константинополь, несмотря на все обращения византийских императоров, византийских властей к Европе с просьбой о помощи. Эта помощь была очень незначительной. Пришло примерно 10-12 тысяч человек, которые, конечно, вряд ли могли серьезно оказать серьезное сопротивление османам, хотя вместе с тем все-таки вот в течение долгого времени местному населению вместе с этими воинами удавалось и закрывать бреши в стенах, которые были поражены из этих огромных пушек, которые стреляли по городу, и не давать возможности штурмовать город и срывать всякие планы.
Михаил Серафимович, разрешите, я перебью вас на этом месте для того, чтобы задать один вопрос. А в период осады Константинополя турки уже умели подводить мины под стены крепостные?
Да, я только как раз хотел сказать, что они уже и это делали, и главное мастерство местных, так сказать, греческих солдат и греческого населения каждый раз срывало вот эти подкопы под стены Константинополя, и более того, даже удавалось произвести контрвзрывы, которые приводили к довольно большим потерям византийцев. Ведь, кроме того, османы в один из дней подкатили огромную, такую многометровую башню, с тем, чтобы легче было перепрыгнуть с нее сразу на стены города. И грекам удалось сжечь эту башню. Значит, практически
не это с помощью ли знаменитого греческого огня?
Нет, ну, к тому времени и порох был в достаточном количестве. Но так или иначе башню сожгли. Но здесь возникла еще одна проблема, которую должны были как раз к началу мая решать византийским полководцам и тем, кто охранял или оборонял этот город. Дело в том, что Мехмед решил использовать свой флот, который не мог проникнуть в Золотой Рог, залив, который разделял северную и южную части города, старого города, на две части. Значит, вот в той части, которая была южнее, это была, собственно, старая Византия, а севернее располагался новый квартал, который назывался Галаты, где жили уже европейские торговцы отдельно, чтобы не смешиваться с мусульманским населением. Так вот, там через Галату были проложены специальные приспособления, по которым по суше значительная часть кораблей османского флота были переброшены в залив Золотой Рог, и тем самым и так немногочисленная армия защитников была вынуждена еще оборонять стены, которые до этого, казалось бы, совершенно были
неприступны.
Не то, что неприступны, но как бы туда добраться было просто невозможно, потому что корабли византийцев как бы охраняли их.
Но тогда, Михаил Серафимович, получается так, что превосходящий по силам османский флот теперь на этом участке обороны вносил полное смятение в ряды греков.
Обороняющихся греков, да. И пришлось целый ряд отрядов, которые раньше располагались на стенах крепости, перевести сюда для того, чтобы не дать возможность произвести десанту, бросок через эту территорию внутрь города. Тем самым был разрежен линия фронта в том месте, где произошел решающий прорыв. Это так называемые Адрианопольские ворота в такой северо-западной части крепостной стены, которая окружала Константинополь. Здесь вот не очень ясно, каким образом это получилось, но тем не менее янычарам удалось прорваться в этом районе через двойные стены Константинопольской крепости, и они 29-го сумели выйти прийти внутрь города.
Черный день для всего православного мира, пятница, 29 мая 1453 года. Mm-hmm. Ну и, конечно, праздничный день для...
Да, конечно, для Мехмеда Фатиха, который стал теперь уже Фатихом, да,
завоевателем
Константинополя, и для всей османской армии. Правда, Мехмед не выдержал своего обещания дать на разграбление город на 3 дня. Значит, он практически, когда сам оказался в городе, он приказал прекратить грабеж. И в этом смысле старая версия о том, что именно в это время очень много чего погибло, мне кажется, ценности христианского мира, мне кажется, это вот попытка оправдать скорее тот четвертый крестовый поход, когда крестоносцы в 1204 году захватили Константинополь, и там тогда уж его разграбили действительно очень сильно. Собственно, туркам оставалось очень немного и пограбить. В основном это были, они захватывали пленников и пытались их продать. Но даже пленников было не так много, потому что, в общем, сама численность населения существенно уменьшилась в дни боев.
Михаил Серафимович, и так, коль скоро мы подошли к роковой дате, 29 мая 1453 года, разрешите вам задать такой вопрос, уже, я бы сказал, историософского характера. В советское время в марксистской исторической литературе начало нового времени всегда связывалось с английской буржуазной революцией. А ведь по правде-то сказать, на Востоке английскую буржуазную революцию мало кто заметил. И неправильнее ли было бы начинать отсчет истории нового времени именно с 29 мая 1453 года, когда пал Константинополь, захваченный турками-османами?
Это одна из дат, которая вот сейчас у нас как бы определяет действительно начало нового времени. Есть немножко другая версия, я придерживаюсь второй версии, но многие российские ученые, особенно российские ученые, считают, что именно здесь, вот с 29 мая нужно начинать отсчет нового времени, потому что именно в это время, именно с захвата Константинополя и превращения его в мусульманский Стамбул, по существу, начинается столкновение двух цивилизаций, вот мусульманской цивилизации в его османском изводе и славянской цивилизации, представленной российским обществом, ранним российским обществом. Действительно, если вот это посмотреть вот через эту призму, то столкновение вот этой христианской цивилизации, представленной православным миром России и как бы наследовавшим византийскую традицию, да, и исламским миром, который вот был выражен через османскую цивилизацию, мне кажется, и здесь есть, безусловно, основания говорить о том, что это вот есть некий рубеж в истории, очень кардинальный, важный. Хотя, повторяю, что для меня важнее будут великие географические открытия, которые действительно соединили разные куски мира в некое единое целое впервые в истории человечества. Но это, в общем, очень близкие даты. Там разница.
Но мне чем нравится 1453 год, как год, от которого мы можем отсчитывать начало нового времени, тем, что возникает некая гармония между концом истории древнего мира. Ведь мы считаем окончанием древней истории 476 год, когда глава германских наемников Адаакр низложил последнего западно-римского императора Ромула Августула и отослал знаки императорского достоинства в Константинополь восточно-римскому императору Зенону. И тогда получается некая гармония или симметрия, если можно так сказать. Конец древней истории – это падение Первого Рима, конец средневековой истории и начало нового времени – это падение Второго Рима.
Вот у вас в Петербурге очень любят эти красивые построения. Я так считаю, что в истории как раз таковой красоты реальной вряд ли бывает много. Поэтому я вот, с вашего разрешения, буду говорить о том, что я считаю, что все-таки здесь изменилось соотношение сил совершенно между Европой и Востоком, именно в силу великих географических открытий, когда европейцы пришли в южные моря и сумели действительно очень быстро не только познакомиться с восточным миром ближе и основательнее, но и использовать эти знания для того, чтобы подчинить себе тот самый Восток, который до этого был явно гораздо более просвещенным, более передовым миром по сравнению с миром Европы.
Ну что ж, да. Я думаю, на эту тему можно было бы записать отдельную передачу, и в ней могли бы достойное место занять и историки древнего мира, и медиевисты, и специалисты по новому времени. Но я хотел бы вернуться к правлению султана Мухаммада II Фатиха, завоевателя, после того, как он захватил Второй Рим, Филич Константинополь.
Вы знаете, это эпоха действительно очень бурных и очень удачных для Мехмеда Фатиха экспедиций, и совершенно оказавшихся неожиданными, и которым были не готовы европейцы. Первоначально они считали, видимо, на основе опыта 40-х годов, что приход к власти Мехмеда Фатиха будет означать ослабление османского присутствия в Европе, ослабление османской угрозы Европы. Потому что, дескать, вот как-то неудачно у него начало-то шло. Все время папа за него должен был воевать, значит, и возглавлять османские войска. И думали, что он такой вот как бы неудачный вариант дальнейшего существования Османской империи. Оказалось все наоборот. Оказалось, что Мехмед Фатих оказался прекрасным военачальником и прекрасным государственным деятелем. И не случайно поэтому он считается одним из лучших представителей Османской династии, так много сделавших для того, чтобы действительно на базе уже теперь не султаната, а империи, потому что захвачена столица империи, значит, в сознании у самого Мехмеда это очень четко обозначило, что он уже становится правителем империи, той самой Византии, да, Византийской империи, и не случайно поэтому теперь уже будут называть турок в восточных странах не просто османами, а будут называть румами, то есть как бы греками, да, значит...
Да, римлянами, этимологически даже. Да, да.
Вот, это очень важное обстоятельство, и эти военные экспедиции можно было бы разделить на три таких больших фазы. Первая фаза – это когда он завершает завоевание христианских владений на территории Малой Азии и упреждает возможность новых кочевых нашествий на территории Малой Азии. Я думаю, что здесь основную роль играет как бы два обстоятельства. Во-первых, в 1461 году захватывается Трапезунд, столица последнего христианского государства на территории Малой Азии, где еще представители династии, правившей в Византии, сохраняли свои позиции, и тем самым как бы ставится уже так как бы окончательно эта территория, оказывается целиком под контролем мусульманского мира. Но вместе с тем мы видим, что захват Трапезунда был связан и с необходимостью противоборства другим противникам османов, которые сосредоточились на восточных границах османского государства, османской складывающейся империи, и представляли собой коалицию туркменских племен, получивших название Ак-Коинлу, белобаранных. Вот эти...
А что это за белобаранные племена?
Ну, это туркменские племена, которые со времен сельджукидов, сельджукского владычества, то есть начиная с XI века, все больше и больше концентрировались на территории Ирана, Ирака, Северной Сирии. Вот эти племена, враждуя между собой, вместе с тем сумели создать некую конфедерацию, это да. Вот некое подобие государства. Правда, их было не одно. А их было два. Одно из них было белый баран, другой было черный баран. Иначе на флаге этот баран выглядел по-разному у каждой конфедерации. Вот между ними шла борьба, которая закончилась победой Ак-Куинлу, и эти Ак-Куинлу оказались союзниками Трапезунда, понимая, что борьба против Трапезунда их спасает определенным образом от османов и, с другой стороны, помогает им бороться с османами. И, наконец, у них был третий союзник, это последнее княжество, которое еще османы не завоевали на территории Малайзии, это княжество Караман. В центральной части, на юге страны, сохранялось это княжество, правители которого были родственниками османов, но вместе с тем не признавали их в качестве
властителей
Анатолии, а наоборот, сами хотели быть этими властителями, поэтому активно поддерживали всех противников османов, в том числе поддерживали и вот туркменскую эту конфедерацию, и поддерживали трапезунских правителей в надежде создать некую коалицию сил против османов. Так что вот полная победа в 60-70-х годах над этой тройной коалицией противников османов обеспечила османам окончательное утверждение их на территории Малой Азии или Анатолии.
Михаил Серафимович, ну, коль скоро вы поведали радиослушателям о том, что османы захватили всю Малую Азию или Анатолию, по-моему, наступил такой момент, когда нам вновь пора послушать османскую музыку. Итак, турецкая музыка подвела итог завоеваниям Мухаммада II Фатиха в Малой Азии. Но ведь, Михаил Серафимович, Мухаммад II знаменит еще своими завоеваниями в Европе, да, на территории Балкан.
Да, безусловно. Именно в это время завершается завоевание всех греческих владений в южной части Греции, завершается завоевание Албании, то есть практически весь Балканский полуостров, практически за исключением нескольких островов, оказывается под контролем османов, и этот вот второй период, он очень значим, то есть он как бы наряду с утверждением окончательной победы в Малой Азии, он еще означает окончательную победу на Балканах. И тогда остается ему третий период, это уже морской войны против европейцев, которые сохраняли свои торговые колонии на побережье Эгейского моря, в Черном море и в Азовском море. Вот здесь вот мы впервые так по-настоящему сталкиваемся с историей России, потому что в 1475 году турки захватывают побережье Крыма и заставляют местное татарское татарский улус, который, или татарское государство, которое, крымских татар, которое создало к этому времени свое крымское ханство, признать его зависимость от османов. Значит, вот этот вот как бы сюжет 1475 года, связанный с захватом города Кафы, да, и то, что нынче называется Феодосия, да, самого крупного торгового центра, был связан в том числе и с погромом среди русских купцов, которые в это время были в этом городе, ну, если это нужно все говорить, нет?
Конечно, конечно, нужно говорить, да, потому что тут впервые история османского государства соприкасается с историей Московии, нашей родины, Московии.
Московии, потому что вот этот вот разгром, ну, там громили не только, конечно, русских купцов, там и польских купцов, армянских купцов, генуэзских купцов, всех взяли в плен и всех пограбили. Но вот это вот событие, которое связано было с... в отношении русских купцов, сразу вызвало немедленную реакцию Москвы. И Москва пригрозила, что она перестанет продолжать торговые отношения с османским государством, для которого русские товары, и в частности, прежде всего, русские меха, да, играли чрезвычайно важную роль в торговых операциях того времени. Ну, можно сказать, еще о других вещах, но прежде всего, конечно, были чрезвычайно важны меха. Без этого все их... внешнее такое
великолепие угасало.
Да, естественно, требовало постоянно новых и новых посылок торговых экспедиций из Москвы, которые привозили новые и новые партии мехов, причем дорогих мехов, соболей и так далее. И, соответственно, поэтому отсюда пошел первый контакт через крымского хана с князем, великим князем России, России, можно сказать,
великим князем московским.
Московским Иваном III, которому было сказано, что османские правители заинтересованы в том, чтобы продолжались торговые контакты, да, и как бы было предложено начать какие-то переговоры. Правда, это не удалось сделать до конца жизни Мехмеда Фатиха, но тем не менее... как бы сама идея необходимости установления постоянных контактов между двумя государствами родилась именно с 1475 года.
И ведь, наверное, Михаил Серафимович, надо сказать радиослушателям и о том, что именно с 1453 года, когда пал Константинополь, да, наши московские князья осознали историческую миссию России как... преемница Второго Рима.
Ну, я думаю, так сказать, я не знаю, насколько они осознали, но стали осознавать это безусловно. И если простой псковский монах Филофей в скорости предлагает вот эту концепцию трех Римов, значит, о четвертом и не бывать, то, соответственно, поэтому можно действительно говорить о том, что рождается некое новое представление в Москве, да, о роли великих князей московских как наследников Второго Рима, как князей, которые создают Третий Рим, и в этом смысле берут на себя вот эту византийскую традицию политической жизни.
Михаил Серафимович, а каково было отношение Мухаммада II Фатиха к Европе?
Вы знаете, ведь он был сыном сербской княжны, и поэтому в нем сохранялся большой интерес к жизни Европы. Более того, он очень внимательно следил за литературой европейской, он знал славянский язык, вот этот сербский язык, он устраивал дискуссии, которые там проводились между представителями католической веры и православной веры, и ведь он же создал впервые или дал основания для восстановления патриаршеской власти, поставив в качестве патриархи Геннадия Скалариса, как единого руководителя православного милета, как он тогда говорили, то есть всего православного населения Османской империи. Это очень важное обстоятельство. Ну и, наконец, он, естественно, был очень большим покровителем культуры, и в том числе европейской культуры, которая переживала в этот период замечательный подъем, который мы все называем словом «Ренессанс», вот, и охотно принимал здесь у себя и художников, которые рисовали его портреты, делали монеты с его изображением, и благодаря этому у нас сейчас есть большое количество подлинных изображений, сделанных в такой достаточно реалистической манере того времени.
Но все равно, Михаил Серафимович, в заключение второй серии нашего радиосериала, посвященного истории Османской империи, вы, конечно, потрясли наших радиослушателей, потому что многие ужаснутся тому, что турецкий султан, захвативший Константинополь, был по матери сербом, то есть в нем было 50% славянской крови.
Крови, да.
Вот такие парадоксы преподносит нам история, когда мы ее начинаем внимательно изучать. К сожалению, время в студии Санкт-Петербургского дома радио всегда летит незаметно. Подходит к концу и вторая серия нашего радиосериала. И мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что сегодня гостем Петербургского исторического клуба был директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова Михаил Серафимович Мер, доктор исторических наук, профессор, президент Всероссийской ассоциации востоковедов. Ну а его собеседником, как всегда, был председатель Петербургского исторического клуба, профессор кафедры всеобщей истории РГПУ имени Герцена Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали темы, которые мы обсуждали сегодня с Михаилом Серафимовичем, пишите нам по адресу 191023, итальянская 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!